держать микрофон близко к рту, говорить громко и четко. Начнем. «Я явился ему Творец в Элуне Мамре». Цитата из Торы. И объяснение Раши: «Тот, кто Мамре отдал ему Аврааму совет об обрезании, поэтому он открылся ему Аврааму в его Мамре уделе». А в книге Зор сказано: «И явился ему Творец в Элуне Мамре». Зор спрашивает, почему в Элуне Мамре, а не в другом месте? И отвечает: так как Мамре дал ему совет об обрезании. Ведь когда Творец сказал Аврааму обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами. Сказал ему Анер: «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям?» Сказал ему Мамре: «Вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную, и тот голод, который охватил мир, как сказано, и был голод на земле, и сошел Авраам в Египет, и тех царей, за которыми погнались твои люди, и ты поразил их, Творец спас тебя от всех их, и никто не может причинить тебе зло. Так встань и выполни заповедь владыки своего». Сказал Творец Мамре: «Ты дал ему совет об обрезании. Клянусь, что откроюсь я ему только в твоем чертоге». Конец цитаты. Существует известный вопрос. Как можно сказать, что если Творец сказал ему, чтобы он обрезал себя, как он пошел спрашивать совета товарищей? Стоит ли слушаться Творца? Разве можно сказать такое? И следует объяснить это в отношении духовной работы, что когда Творец сказал ему обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами, то есть со своим телом, так как тело должно произвести это действие. Поэтому он спросил свое тело, согласно ли оно, или же мнение его, что не нужно исполнять указания Творца. Ведь именно в теле находятся товарищи человека, то есть его желания, находящиеся вместе в соединении тела. Их он обязан спросить, ибо они должны исполнить то указание, которое он получил от Творца. И тогда, когда он узнал их мнение, он может знать, что ему делать. И следует знать, что в теле есть три души, как сказано в книге Зоар. Сказал Раби Иуда: три вида управления действуют в человеке. Управление разумом и мудростью, и это сила святой души. Управление страстью, которая стремится ко всем дурным вожделением, и это сила страсти, и управление, ведущее людей и поддерживающее тело, и оно называется душой тела. И эти три вида управления называются товарищами Авраама, то есть он включает, содержит в себе их. И Авраам пошел спросить их, каково их мнение, и хотел увидеть мнение каждого из своих товарищей. И Анер сказал ему: «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям? Анер имеет численное значение 320, что указывает на 320 искр, которые находятся там, а также смешение Малхут, называемой каменным сердцем Лефа Эвен, являющийся желанием получать ради получения, суть которого — эгоистическая любовь. Поэтому он сказал ему: «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям, ибо Лев Аэвен, каменное сердце, то есть свойство вожделеющей души, сказала ему: ты должен всегда стараться получать наслаждение и удовольствие, а не подвергать себя страданиям. Таким образом, он сказал ему, что не стоит слушаться указания Творца. Амамре сказал ему: вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную. То есть он сказал ему: ты же видишь, что Творец ведет себя с тобой выше знания. Ведь знание утверждает, что тот, кто, кого бросают в огненную печь, сгорает, но то, что ты спасся, находишься выше того, к чему обязывает знание. Поэтому и ты тоже прилепись к его свойствам, и тоже иди выше знания. То есть, несмотря на то, что с точки зрения знания Анер прав, но ты иди выше знания. А Эшколь — это душа тела, как сказано выше. И он поддерживает тело, происходит от слова «я взвешу» — Эшколь. То есть он должен взвесить, с кем стоит соединиться. С вожделеющей душой, то есть свойством манер, или со свойством мамре, являющимся душой разума и мудрости. И это сила святой души, как сказано выше в словах книги Зоар. А мамре происходит от слов, ибо он воспротивился имра, речам Анера, и сказал ему, чтобы он шел выше знания. И потому сказано: явился ему Творец волны Мамре. То есть именно там, где идут выше знания, где нет никакого разума, именно в этом месте раскрывается Творец. И удостаиваются святого знания, и поэтому его зовут Мамре, ибо это свойство выше знания, называемое душой разума и мудрости, так как именно там, где идут выше знания, раскрывается разум и мудрость. Согласно этому, выходит, что объяснение, как говорит Зоар, что Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами, это само тело Авраама. Ведь тело должно исполнять заповедь. Поэтому он спросил тело, каково его мнение, чтобы знать, что он должен делать. То есть должен ли он идти самопринуждении, заставить себя, или же они согласны с тем, что сказал ему Творец. А то, что он говорит, что он пошел посоветоваться с товарищами, имеется в виду три души, которые есть в его теле, являющиеся его друзьями. То есть он находится с ними вместе все время, постоянно. И в Мидраш Раба сказано: сказал Авраам, пока я не обрезался, ко мне приходили прохожие. Скажи, а почему с того момента, как я обрезался, они не приходят ко мне? сказал ему Творец, пока ты не обрезался, тебе приходили необрезанные. Сейчас же я и сопровождающие меня раскрываются тебе. И следует понять, но ведь он не получил ответа на свой вопрос. Он спросил, почему сейчас прохожие не приходят к нему? Каков был ответ? Не было сказано никакого ответа, почему же они не приходят. А он получил ответ другого рода. То есть, что до этого было, были необрезаны, а сейчас Творец пришел к нему. Но ведь это не соответствует заданному вопросу. И следует объяснить это в отношении работы. Он спросил о том, что до того, как он обрезался, порядок его работы был таков, что к нему всегда приходило свойство прохожих. То есть у него были мысли проходящих, проходящие мысли, а потом у него было свойство возвращающихся. Это означает, что до того, как он обрезал себя, у него было место для работы, ибо у него были мысли преступников, а потом у него было место для свойства возвращающихся, то есть для совершения возвращения к Творцу. И тогда он знает, что он совершает работу. Тогда как сейчас у него нет места для проходящих и возвращающихся, а он стремился к состоянию работы. И тогда сказал ему Творец, не стоит огорчаться по этому поводу, ведь в конце концов твоя работа основана на работе людей, которые не обрезаны, то есть твоя работа не была основана на свойстве чистой отдачи, так как ты еще тогда не удостоился отсечения крайней плоти, которая называется желание получать. Тогда как сейчас ты не должен сожалеть о том, что у тебя нет той работы, ведь в конце концов это была работа людей, и хотя эта работа прекрасна, но тем не менее она все еще была снаружи, потому что они были не обрезаны. В то же время сейчас, после того, как ты обрезал себя, уже есть подобие по форме, и тогда я и мое сопровождение можем прийти. Чего не было до этого?
Тов. Бо.
Хорошо. Давайте спросим, исследуем, давайте войдем чуть глубже в эту.
Мимре, когда Авраам приходит к нему, он говорит, Творец хочет, чтобы ты работал лучше знания. И как будто бы из-за этого он ему говорит, сделай то, что тебе Творец сказал. Выглядит это так, что в работе выше знания есть какая-то точка такая, что да, там есть понимание, там есть какая-то польза, что-то рациональное, которое убеждает Авраама сделать эту работу. Так как же это тогда, что внутри, то есть когда мы говорим о высшем знании, внутри там есть какое-то знание?
Хорошо, может быть еще вопрос, пожалуйста.
К
Тут написано о трех свойствах внутренних анер, с одной стороны мамре, с второй стороны и также сишколь, когда он взвешивает, с кем ему стоит объединиться, то есть свойство манер или со свойством мамре, которое является душой разума и мудрости, и как укреплять это среднее свойство, которое называется сишколь, идти в одну сторону или в другую сторону и выбрать мамре, а не анера.
Это уже результат того, как мы это укрепим. Да. Хорошо. Выясним это.
Что
Авраам слышит эти три голоса внутри себя, и как-то их взвешивает, и потом в конце выбирает мамре, в голос мамре слушает его, идет выше знание. Так Авраам, у него есть такая способность, что он может так все это проверять и исследовать состояние, и потом решает идти против тела, все свое знание.
А что он выбирает, с помощью чего?
Ну, написано там, что был выбор там в Каздим, и он там его там сжигали в горниле огненном, и он там спасся. И он говорит, видишь, тебя Творец спас, так и ты иди по голосу Творца. Что это за место такое, когда он слушает голоса Творца? Это же ради отдачи уже, это уже в другом месте.
Да, это новое место выбора.
Что значит вообще выбирать? Непонятно, когда он делает выбор из этих трех частей, которые есть в кли. И он только выясняет, где он может идти выше знания. Не то, что он выбирает из них, они в нем существуют.
Да.
Ну тогда что делать после выяснения? Что, какое действие после выяснения?
Ты работаешь с тем, что ты выбрал.
Ну что-то, если это ради получения, то продолжаешь выяснение и также уже знание. Все эти три части человек должен продолжать делать. Нет, ты привлекаешь его к тому, что ты выбрал. Как это делать? А потом выясним, продолжу вопрос. Если Творец дает указания, почему вдруг он идет с товарищами советоваться?
Ну, это товарищи в его теле. Он только проверяет, насколько он может быть привязан к тому, что Творец ему заповедал, и может ли он это выполнить.
Совет, когда он советуется с товарищами, это процесс обязательный?
Обязательный.
Еще вопрос. Что вызывает в человеке, что решает для него, какой совет он выбирает в себе?
Это зависит от того, над чем он работает. Насколько он находится в связи с указанием Творца.
Какой выбор есть здесь у человека? Что он может выбрать? Совет одного или другого? Или, как спросил Михаил, в общем-то, это выяснение, которое он должен пройти сейчас всех этих товарищей, так называемых, проверить с ними. И нет никакого выбора, тут просто есть внутренний процесс?
Хорошо. Слышу.
Он говорит здесь, что нужно знать, что в теле есть три души. Так у нас есть... У нас есть... Мамре, У нас есть Анер, есть Ишколь. И вдруг есть Авраам. Так это выглядит так, что он как бы четвертый? И где он находится вообще во всем этом? Все, во всей этой системе, которая здесь описывается. Это интересно.
Нам придется еще раз почитать.
Второй раз вы говорите всегда, ну, прочитайте второй раз, третий, дома, там еще с людьми, с товарищами. Я хочу спросить, когда мы читаем статью, с чем я должен соединиться? Непонятные вещи, вещи тут он пишет, он говорит, Аллане. Ну и он пишет, что нужно идти выше знания, что нет никакого разума там есть. Если мы идем выше знания, тогда мы приходим к мудрости и знанию. Тут вообще непонятно, мы здесь выясняем, что-то, в общем-то.
Читаем даже тысячу раз, пока не становится это все более и более понятным, пока мы не начинаем понимать, что написано там.
Да, ну вы все время говорите, ну, вы должны почувствовать, что в разуме я должен стараться понять, как что здесь написано, или тут есть какая-то внутренняя работа, более внутренняя, что-то делать, как делать это?
Работа должна быть в чувстве, пока в чувстве ты не раскрываешь, о чем говорится.
Так почему тогда нужно так много раз читать, что раскрывается чувство, когда читаешь много раз?
Да. Потому что здесь у тебя есть много компонентов, много участников.
Так одно влияет на другое, вы говорите, да?
Да.
Может быть, Раф может что-то сказать мне по этому поводу.
Я могу сказать тебе, что такие статьи, как это, их нужно читать много раз. И каждый раз смотреть, что в тебе больше пробуждается, и как ты смотришь из этих пробуждений, которые ты видишь, какое твое общее состояние. И тогда ты увидишь, как Творец работает с тобой, как он тебя продвигает.
Я надеюсь, что я смогу спросить то все это. У Авраама здесь есть, в общем-то, указание Творца. Он идет и спрашивает свойства своего тела.
Да.
А в другом состоянии он получает указание Творца. Он спрашивает, а как я буду знать, что я наследую? И у Моше тоже есть вопросы, Творец дает ему указания, он не знает, как это сделать. Потом он обращается к Творцу и говорит, ну, ты меня послал к фараону, и только хуже стало моему народу. И мы видим, что когда есть большое слияние, у человека до сих пор есть какие-то вопросы и претензии к Творцу. А Творец, да, по делу ему отвечает, и человек продвигается. Вопрос, как правильно обратиться к Творцу не в такой форме, чтобы претензии там какой-то в виде радиополучения, а так, чтобы это тебя продвинуло в духовной работе.
Это зависит от твоего намерения, чего ты хочешь достичь. Я хочу достичь ступени слияния большей, чем та, которая сейчас. Поэтому я спрашиваю, то есть это для меня сейчас главное. Как достичь большего слияния? И тогда я спрашиваю. И поэтому мои вопросы, мои выяснения, они они правильные, и Творец отвечает на них.
Так прежде, чем я вообще прихожу с вопросом к Творцу, что это должен, что я должен проверить внутри себя?
Ты должен проверить, с чем ты идешь к Творцу. Очень просто.
Что значит «с чем»?
Ну, с каким вопросом?
С каким вопросом я должен идти к Творцу, прежде чем я обращаюсь к Нему?
Да. Так выяснить.
Хорошо, но какое намерение должно быть, прежде чем я обращаюсь к Творцу?
Выяснить, с каким вопросом, с каким свойством, с каким действием ты хочешь обратиться к Нему.
Есть ли какая-то возможность обнаружить вот это вот намерение обращения к Творцу, оно направлено на большее слияние с Творцом, или оно эгоистично, чтобы убежать от работы? Можно как-то заранее обнаружить это, прежде чем обращаемся к Творцу?
Да.
Как?
Есть возможность выяснить это, потому что это находится в тебе. И ты спрашиваешь, как ты можешь продвигаться с этим вопросом или с другим действием и так далее. Ты должен попытаться представить это.
Все, в общем-то, происходит внутри человека. Он все выясняет в себе, он чувствует и указания Творца в себе. А что относится к товарищам, тем, которые внутри него, или это есть товарищи также в десятке его? Есть связь между ними?
Должна быть.
И что она за связь это?
Может быть, ты не видишь пока связи между ними. Может быть, ты находишься в своем выяснении со своими внутренними товарищами, но чтобы выяснить эти вещи, ты должен быть связан с товарищами в десятке. И тогда тебе становится понятнее.
Товарищи в десятке, а это те, которые направляют меня правильно работать с моими внутренними товарищами?
Это нужно проверить. Это нужно проверить. Не то, что они более внутренние, но они влияют на тебя.
Еще раз, это две разные вещи. Есть товарищи в десятке, есть товарищи внутренние мои внутри, или это то же самое?
Сколько есть у тебя товарищей внутри тебя?
Ну, я говорю, исходя из того, что здесь написано, есть трое.
Ну.
Но также есть у меня еще товарищи в десятке. Вот видите, здесь сидят, я вижу их.
Ну, их девять, скажем.
Да, но так какая связь между этими товарищами и теми?
Три товарища, которые находятся внутри тебя, это внутренние товарищи. Это внутренние свойства, с которыми ты должен связываться, проверять, что происходит, и ты заботишься о них. Как быть связанными с ними все время, а внешние товарищи, ты производишь с ними внешние действия, которые ты можешь сделать.
А как же эти внешние действия, которые делают с внешними товарищами, влияют на моих внутренних товарищей и влияют на работу с ними?
Влияют, конечно, влияют. Ты выясняешь одно с помощью другого.
Еще вопрос, если можно, вот довод Мамре, что Творец спас его, спас Авраама из печи огненной, это такой довод, который как бы показывает ему, что, видишь, ты должен идти выше знания. Так почему же это выше знания? Что если Творец так себя повел, так и сейчас он так себя поведет. Возьми это себе за основу в разуме.
Авраам не может спасти себя из этой печи, если не, это не действие выше знания.
То есть, ну, он показывает, говорит, видишь, с тобой так уже поступили выше знания, так продолжай, смотри, сейчас есть основа, это же не то, получается, как бы что-то внутри знания, не выше знания, где-то выше знания. Что значит выше знания? Если мне дали все разумные доводы, вот видишь, у тебя был пример, спасли тебя из печи огненной, так где же тут выше знания?
Это вы должны ответить. Мы вернемся к этому еще раз. Хорошо.
Кстати, и он пишет тут, после того, как ты обрезал себя, у тебя уже есть подобие по форме. Тогда уже я могу прийти со своим сопровождением. А до этого нет. Так вот это сопровождение, это что второй раз я как бы второй раз я встречаю это. Первый раз, когда в Шамате в первой статье он пишет, что нет никого кроме него, и там он говорит о Памале, о сопровождении Творца. Так вопрос мой, что это за сопровождение такое? Помалия — это то, что близко к человеку. Обычно это товарищи в десятке. Это его помалия.
Это его свита.
Туда, Раб.
Спасибо, Рав. В начале статьи он спрашивает, почему вообще он пошел спрашивать своих товарищей. Ну, Творец же говорит ему, делай. А в конце, то есть в продолжении статьи он говорит, что ты должен выяснять, должен ли ты заставлять себя, или они согласятся с тем, что сказал Творец. Поэтому он пошел выяснять. Прежде всего, понятно, что они никогда не согласятся. Видите, даже три разные силы, и они не могут согласиться.
Да.
Одно — это там вожделение, второе — выше знания, третье — там помогает принять решение. Они могут все быть в согласии. Так а что значит, человек должен пойти, принуждая себя, если он сейчас, Творец дает ему указания, творению? Так что значит выяснение, что такое идти, заставляя себя?
Выяснить, что есть в этих трех точках. И постараться соединить их. Постараться их соединить.
А что значит идти по принуждению, заставляя себя?
Продвигаться в том, что человек держит себя вместе.
Это значит, что нужно пойти выше знания после выяснения?
Да.
Маза. Кен.
Рав, нам ближе работа в десятке. Мы говорим об объединении, о том, что мы должны раскрыть, найти Творца среди нас. Что значит вот эти вот необрезанные, которые все время приходят во время работы? И Авраам был рад этому. Сейчас он как бы сожалеет, что нет этих помех, которые приходят и мешают ему. А мы, когда в десятке брит союз, это когда мы обрезаем крайнюю плоть. То есть мы не используем в десятке этим вещам проявляться. Мы хотим, чтобы пришел Творец со своей свитой и проявился в десятке. Есть какой-то процесс, когда приходим к решению, что вот эти вот желания, которые нас сбивают, мы больше не касаемся их, не хотим, чтобы они были.
Да, и что?
Ну, ведь до этого были тоже работа, когда приходили эти желания внутри десятки, и были какие-то сопротивления, какие-то желания.
Да.
И мы раскрывали, что есть работа выше знания, что мы уже сделали даже ее как-то. То есть, когда тебя бросают в огненную печь, ты сделаешь какую-то работу, не просто так тебя бросают туда.
Да.
Ты не хочешь приходить на урок, там у тебя перевели часы, и тело не хочет, хочет спать, и не... Ну, ты поднимаешься над всем этим, чтобы быть товарищами на уроке. Так вот эта вот методика, когда Анер говорит ему, человеку. Творец любит эту методику, выше знания иди. И я хочу, и Творец говорит, я хочу раскрыться таким образом.
Да.
Так как человеку десятки отрезать эти желания, чтобы они больше вообще не приходили, чтобы они нам уже выяснили, мы их, мы не хотим ими пользоваться, и больше уже не пользуемся ими. Есть какая-то точка такая решающая, которой должен человек прийти.
Да, взвешиваем, и те, кто могут присоединиться к выше знания, с этим двигаемся дальше.
Рабаш во всех своих статьях, которые он дал нам, он там объясняет, как объединиться в десятке. Там тоже есть эти точки, когда он там советует, как это сделать.
Советовать практически он не может сказать тебе. У каждого есть свое представление. Но то, что нужно делать так более-менее, да? Это внутреннее ощущение человека.
Спасибо.
Женщин. Да?
Латин 13 женщин, и как эти их свойства в себе обнаружить этих товарищей?
Это совершенно другая работа, которая должна была быть еще прежде. Мы все время хотим быть связанными с товарищами в наших внутренних свойствах, и так, что каждый буквально чувствует, что это живет в нем.
Женщина Московы 6, над чем работал Авраам до и после обрезания?
В чем работал? Перед обрезанием он производил разные действия по слиянию с Творцом, и также после этого. Только обрезание — это действие такое одноразовое, с помощью которого он приходит к слиянию.
Все-таки я не понял, в чем выяснение, вот, что это за три товарища, три силы? Разум и мудрость, потом страсти. И вот душа тела. Да что же это такое, что каждый из них?
Он должен выяснить, с тремя этими свойствами в себе, как он вместе с ними отдается Творцу. Потому что то, что происходит сейчас, вот в этом положении обрезания, в этом статусе, он идет выше знания, и он согласен с Творцом во всем, что делает Творец. Вот это точка Авраама.
Нет, цель-то понятна, по какой причине он советуется. Но конкретно, что вот есть, скажем, такая сила разума и мудрости, потом сила страсти. А последний вообще непонятно, кто это, душа, тело. Как можно это разъяснить, как работать с этими силами? Или только после Махсома работают с этим, а до этого вообще даже их различить нельзя?
Конечно, вся наша работа главным образом после Махсома.
Так вот это объяснение сейчас, толкование не поможет?
Я даже не знаю, как разъяснить эти вещи, которые в нас непонятны. Пока. Пока. Оставим это.
Много лет человек стремится к раскрытию Творцу.
Да.
И когда приходит время, Творец говорит: сделай обрезание. Что? Что Творец просит? Что это за действие такое?
Избавиться от трех нечистых клипот.
А как человек может это сделать?
Он это выясняет. Рохсара, Анангадоль и Эшмитлакахат.
Это в силах человека?
Это в силах человека. Просить. Просить.
Так чтобы просить, что надо сделать? Понимать все эти выяснения, заходить в них? И что именно
просить? Отрезать связь, которая есть у него с этими тремя желаниями.
Кен.
Вы вчера сказали, насколько Рабаш вообще не давал никому вообще оставить свою группу товарищам. Вот десятка — это мнение высшего.
Да, так мы должны видеть.
Я просто это чувствую вот через эту статью, что вот в десятке есть внутренняя такая борьба. Тут вот в статье это, и в десятке у нас тоже. Вот это вот согласие, что как вот Творец пришел к Аврааму и говорит: согласись со мной. И вот пока ты не согласишься со мной, не будет. Согласишься, не будет тяжелой работы тогда. Также и в десятке, видимо, должно быть вот десятка, десятка по согласия с высшим. То есть как бы вся связь с Творцом, она как бы через товарищей, и получаем от него, и даем ему это все через десятку?
Да, конечно. Хорошо, что ты дошел до этого. С этой стороны еще.
Thank you, Raf. What kind of the act is this circumcision of the heart?
Что это за действие обрезания? Что значит сделать обрезание на сердце?
Это действие. Которая отрезает нашу связь, прерывает нашу связь с Творцом. Да, есть здесь нечто, что обрывает эту связь.
Бокер тов, Рав Якар. Хаверим. Рав Якар, беденин кенди сал марсу.
А как вот тело может отдалить себя от намерения ради получения, от клипы? Ведь оно же тоже желание получать. Как оно может отдалить себя от намерения ради получения?
Это, конечно же, тело не может сделать само, но он знает, что если он попросит об этом у Творца, то получит поддержку. А решение должно быть только в разуме, но практически, конечно же, реализует Творец.
Спасибо, учитель. Раф, а обрезание — это одноразовое действие, то есть раз навсегда, или это постоянно человек должен делать на пути, каждый раз?
Бритмила, обрезание — это одно действие, а затем не нужно к нему возвращаться.
А в чем причина того, что человек решил раз и навсегда? Ну, понятно, что Творец, но как это может, как это возможно сделать? Ведь кажется,
что... Когда человек видит, что есть в нем злое начало, и он должен обрезать эту связь между ним и злым началом, и это символизирует брит-мила, обрезание. Делать.
А когда Авраам начал с ними советоваться, ну, откуда у них право вообще говорить? Кто спрашивает, кто вообще задает вопросы товарищам?
Человек. Точка в сердце человека.
Рав, я надеюсь, вопрос по теме. Когда есть ощущение, что Творец ведет себя выше знания с обратной стороны, это бьет по желанию получать. Такое ощущение, о чем говорит?
Еще раз.
Когда есть ощущение, что Творец ведет себя выше знания с обратной стороны, что и это бьет по желанию получать.
Что значит с обратной стороны?
Ну, связь с Творцом в плохом ощущении, но она ощущается как выше знания. Такое ощущение, это что говорит об этом? Что говорит такое ощущение?
Надо его исправлять. Ты должен приклеиваться своим сердцем к тому, что исходит от Творца.
Ну, так и принимаем, что он приходит от Творца.
Да, но...
Но ощущение не уходит.
Значит, надо работать дальше.
Угу. Спасибо.
Тов.
Buongiorno Rav. Cosa significa in decina fare spazio per il pentimento?
Что значит предоставить место в десятке для возвращения?
Предоставить место в десятке для возвращения — это когда каждый из товарищей готов принять всю свою группу в своем сердце, с любовью, в единстве, чтобы они пришли, и он обнимет их вместе и соединит их вместе единой связью. Понятно?
Есть работа человека до того, как он сделал обрезание, и после того, как он сделал обрезание. Есть прохожие, а есть, кто уже все остановились там. Вот где эти прохожие, да, вот которые были до того, как он обрезался, и после. Тип работы.
Тип работы, что это желание получать. Нет желания получать, после того, как он обрезался.
А разве есть еще работа после того, как обрезался?
У него нет уже желания получать в его келим.
А что есть?
9 первых сферот.
То есть только подъем в слиянии? Нет больше падений?
Да. Нет.
Salt Lake City.
Thank you. In a work in a ten, what are these?
В работе в десятке. Что такое те самые места, где Творец раскрывается, вот как он раскрывается Аврааму до обрезания, после обрезания? Вот как работа с товарищами приближает к Творцу, соединяет с Творцом, как вот в статье говорится.
Обратиться буквально к Творцу и попросить приближения для всех и принизить себя перед этим действием, чтобы Творец сделал это, потому что человек не может. Но может быть. Дуди, что мы делаем дальше?
Перейдем к
Мы читаем труды Бааль Сулама, 445-я страница, продолжаем с 47-го пункта. Пункт 47. И как сказано в Парцуф Нефеш, который человек обрел благодаря занятиям Торы и заповедями без намерения, уже облачена точка от света Руах. А когда человек укрепляется, чтобы заниматься Торой и заповедями с желательным намерением, он постепенно очищает растительную часть своего желания получать. И в этой мере он постепенно строит точку руах в виде парцуфа, когда благодаря совершению 248 исполнительных заповедей с намерением, эта точка распространяется в 248 ее духовных органах, а благодаря соблюдению 365 запретительных заповедей, эта точка распространяется в 365 ее жил. И когда она завершается во всех 613 органах, она поднимается и облачает сферу Тиферет, находящуюся в духовном мире Асия, которая передает ему от бесконечности более важный свет, называемый светом Руах, который соответствует чистоте растительной части в теле человека. И все элементы неживого, растительного и животного в мире Асия, которые относятся к уровню Тиферет, помогают парцуфу руах человека получить света от сферы Тиферет во всем совершенстве, так же, как это выяснилось выше по поводу света Нефиш. И поэтому он называется растительным уровнем святости, и природа его свечения также подобна растительному уровню материальном. Как выяснилось выше, у него уже есть различия в движении, заметные в каждом его отдельном элементе. Также и свет растительного уровня в духовном уже имеет большую силу, чтобы светить особым образом каждому из 613 органов парцуфа руах. И каждый из них проявляет силу действия, относящуюся к этому органу. И при выходе парцуфа руах вместе с ним выходит точка с более высокой, чем он, ступени, то есть точка света нешама, которая облачается в его внутреннюю часть.
Тода рав.
Спасибо, Раф. Когда мы читаем о Сферот и Парцуфим, мы, новые ученики, не знаем, как подойти к этому тексту. С каким намерением мы должны это делать?
Да просто, ты послушай, как вот это вот, как человек, который учится, что ему нужно знать? Как ему открывают вот это знание? Вот так. Не, ну, конечно же, ты не знаешь о высших мирах, не связан с ними, не чувствуешь их, но все-таки. Схематически ты должен знать. Пять миров, пять сферот в каждом мире. Ну и так далее. И этого достаточно. Чисто схематически ты так вот видишь, что люди, которые способны уже быть в исправлениях, они поднимаются по ступеням исправления и раскрывают Творца на более высоких ступенях, ближе к Нему.
Спасибо.
Кен.
В последних пунктах он описывает продвижение человека в духовном. Он начинает с неживого, святого уровня. Там мы должны производить действия без намерения, а только то, что называется физически. И постепенно мы поднимаемся в направлении руах. Где мы находимся? Где вообще вход в духовное? В неживом, в растительном или в животном и дальше?
С точки. Он начинает с точки. Что мы до этого читали?
Читали прежде продвижение в растительном. До этого он начал «Домем дак душа» — духовный неживой уровень, и там не нужно намерение. То есть само выполнение действий нас уже приводит к продвижению.
Но здесь вот 47-й пункт. «Парцуф нефиш, который обрел Творец, то есть занимаясь Торой заповедями без намерения, уже облачена там точка света Руах».
Да, это понятно.
Но
непонятно, где точка вхождения в духовное, когда мы находимся уже за Махсомом, то, что мы называем Махсомом, в свете нефиш, или уже в свете Руах?
В свете Руах.
Кен.
У меня вопрос к вам. Когда мы считаем такое, это что? Показывает нам что-то, говорит нам о работе в десятках? Это что, работа в десятке?
Ну, скажем, что так.
Можно сказать. Он говорит, что когда выполняет заповеди с намерением, распространяется свет в его духовных органах, а выполняет, соблюдая запретительные заповеди в десятке, какая заповедь разрешительная, какая заповедь запретительная, что можно делать в десятке в учебе, а что нет? Вот это я хочу спросить вас об этом отрывке. Что значит делать, а что не делать? Что разрешающая заповедь, что запретительная заповедь десятки?
А что написано в этих заповедях?
Написано, он говорит, что намерение делать, заповедь делать с намерением. Может быть, из этого мы поймем, что происходит.
С намерением. Это значит, что ты делаешь какое-то действие, и не просто так ты это уже делаешь, как тебя научили, но ты это делаешь с намерением, что ты хочешь с помощью этого достичь следующего уровня.
Можно пример? О чем идет речь? Что значит делать в десятке? Что это за заповедь, когда он говорит, ну, повелительное, сделай это с намерением? Что можно сделать в десятке? Ну, хотя бы один из примеров. Что можно сделать? Что нужно делать?
Ну, не знаю, что тебе сказать. Что вот перед тобой?
Товарищи, десятка.
Нет, делать.
Да, что можно делать? Что-то хорошее, когда тебе говорят, делай что-то положительное. Например, в десятке что-то хорошее на уроке относительно товарищей.
Объединение?
Только объединение. Ну и какое действие по объединению я делаю в десятке?
Когда ты соединяешься с ними в материальном. Ну это то, что вы находитесь вместе на уроке. А сейчас вы хотите прийти к какому-то духовному подъему. То есть что перед вами сейчас? Подняться с уровня нефеш, когда вы в нем находитесь в состоянии руах.
А что нельзя мне делать в десятке?
Нельзя, как всюду написано.
Он говорит, заповеди запретительны. Это распространяется в 613 органах. Жилах. Что не делать в десятке? Можно получить пример? И какой вред я могу принести в десятку посередине урока?
Разорвать связь.
Что такое разорвать связь? Что такое разорвать связь? Допустим, вот в процессе урока.
Что вот ты сейчас выводишь десятку из возможности быть в связи между ними на более высоком уровне.
Как я могу это не допустить? Может быть, какое-то шутовство, межпомехи?
Ну, как обычно ты делаешь?
Ну как, я тихонечко делаю. Что я делаю, мешая? Как человек может понять, что он мешает своим поведением в процессе урока?
Он выходит из своих намерений, своих чувств, ощущений, да, вот в процессе урока из общего устремления.
То есть это что-то внутреннее, каждый должен это проверить.
Может быть.
То есть нужно возвращать себя к правильному намерению.
Да.
Тов. Кенорен.
Рав, тут написано, что на каждой ступени есть точка из более высокой ступени. Как человек может определить эту точку?
После того, как он сделал все на той ступени, на которой он находится, то он чувствует, что принадлежит к более высокой ступени. Тогда он чувствует.
Он чувствует это как точку?
Да.
И тогда он должен ее взрастить?
Да, он должен соединиться с ней.
Что значит соединиться с ней?
Ну да, растить ее.
Как он возвеличивает эту точку над собой?
Он начинает работать над ее желанием, над желанием этой точки из света руах, с уровня руах, света руах, и готов перечеркнуть. И он готов работать с ней во всем, всем, что она требует.
Когда человек работал со светом нефеш, то есть ему было не тяжело заниматься Торой и заповедями, ну, потому что это было без намерения. То есть там было ради получения, знания и так далее. Но когда приходит свет рух, становится тяжело, и человек должен укрепиться. То есть у него нет сил заниматься Торой и заповедями, как это было прежде.
Да? И что?
Потому что сейчас он должен работать с желанным намерением. Раньше работал без намерения, это было возможно. Теперь с намерением нужно укрепиться, и ему необходимо преодоление теперь, чтобы в занятиях Торы, так как это было раньше. Откуда берут силы, чтобы укрепиться и продолжать заниматься Торой?
Свыше. Свыше. Получаем это мы все сверху.
И в предыдущей статье получается, что вся наша работа, она выше знания. Каждое продвижение, каждое движение, даже самое маленькое, только в вере выше знания. И нету каких-то подвижек в разуме, в пониманиях. Как выбрать, каждый раз выбирать веру выше знания?
Разумом, пониманием, во всем, что есть у меня, а я иду поверх этого, выше.
На что я могу опереться, когда я иду выше знания?
Рака лезрат Ашем.
Только на помощь Творца.
Есть в Шамате, мне кажется, 43-я статья. Я благодарен за милость, которую ты сделал со мной, и я уверен в той милости, которую ты совершишь со мной, то есть надо мной. То есть человек должен благодарить за прошлое, за то, что он находится здесь, за то, что у него пробудили точку в сердце, поместили в этом окружении, и из этого брать силы на будущее.
Да-да.
Спасибо.
Да.
Спасибо, Раф. Может быть, в продолжении этого желательное намерение. Это... Ой, не расслышал.
Желательное намерение? Ну, скажем, что... Так, да, здесь.
Когда мы приходим на урок, мы включаемся, проникаемся уроком, статьями, вопросами товарищами. Какой желанный результат в этом? Это должно раскрываться в десятке каким-то образом в итоге?
Да-да, постепенно.
Как?
Нет, не с первой ступени, не с первого урока. Но это берет время, когда приходит вообще взаимное включение между людьми.
Да, это понятно. Мы приходим сюда каждый день. Я могу прийти сюда, сижу, слушаю вопросы, где-то нахожусь там сам с собой, или я могу прийти и потребовать какого-то результата желательного для десятки. Что такое желательный результат, который я должен увидеть в десятке? Больше объединения или больше любовь к товарищам, или когда я вижу товарищей более объединенными.
Ты должен видеть их еще больше соединенными и больше на большей ступени, куда ты хочешь прийти.
Спасибо. Никто не спрашивает, тогда я спрошу. Скажите, есть вообще шанс понять что-то, что здесь написано? Я ничего не понял. Для меня это как китайский. Как я могу все эти вещи взять? Я слышу, я читаю, все читают. Что я вообще должен понять из всей этой майсы?
Приходит свет сверху и дает мне килим и возможность ощущать, воспринимать больше, чем то, что было в них раньше.
Так. А что вы имеете в виду, когда вы говорите вот такое предложение? Это вообще классное предложение, но что я должен понять? Я хочу сказать вам, мы сидим, я смотрю на других людей, другие тоже смотрят. Я не знаю, где каждый находится, но, ну, в общем, никто ничего не понимает. Что, о чем нужно думать вообще, когда ты читаешь такое, чтобы объединиться максимально? Что нужно делать?
Нам нужно стремиться прийти к состоянию, когда сможем сделать что-то ради Творца.
Что это что-то ради Творца? Для меня это как загадка. Что такое что-то?
Не знаю. Вот я пока еще не знаю.
Что должен почувствовать для того, чтобы достичь его?
Написано тут в книге, то, что я должен, ну, в том, что я могу доставить что-то, наслаждение Творцу.
Вот именно. Чем я доставляю наслаждение? Тем, что я сижу здесь?
Да.
Да, но какой максимум? Хорошо, я посидел в десятке, прекрасно, все сидят, кто-то больше, кто-то меньше, все тут засыпают на стульях. А что я делаю? Какой максимум, чтобы продвинуться, чтобы рвануть? Что я должен сделать? Внутренне, внешне. Что вы предлагаете? Что вы делали? Вы же сделали. Может быть, нам поможет это понять, что нужно сделать?
А я не сделал, не делал ничего. Кроме как вот насколько мог понимать, что написано в книге.
Ну ладно, вы поняли. Так что вы сделали, когда поняли? Что вы делали? Что делал Раф Лайтман? Я просто стараюсь понять, что вы делали больше, что вы делали из того, что мы не делали.
Только хотеть понять, что требует от нас, от меня.
Я понимаю, что Творец хочет сделать от нас, но как я могу это сделать? Я знаю, что Он хочет, чтобы мы доставили наслаждение, чтобы мы отменялись.
Что ты будешь готов воспринять что-то из его желания по отношению к тебе и выполнить это.
В чем заключается выполнение? Что должен выполнить?
Ну, я не знаю. Ты сначала приди в состояние, когда ты захочешь почувствовать, что он хочет от меня.
В общем, я знаю, согласно тому, что написано, надо отменять себя перед товарищами, надо унижать себя и так далее. Но, допустим, в десятке что должно быть общего, что мы производили какую-то общую работу, и в этой десятке производили бы максимум и смогли бы доставить наслаждение Творцу.
Сделайте это в круге между собой.
Как?
Сделайте это в круге между вами.
А что это значит?
Ну, в круге.
Что нужно сделать в этом круге?
Ну, когда все, вся группа, вся десятка должна постараться объединиться и создать связь и быть как единый организм по отношению к Творцу, и чтобы захотели, чтобы Он подействовал и дал им то, что Он хочет, чтобы Он увидел их в каком-то таком состоянии более правильном, чтобы они приблизились к Нему.
Как я приближаюсь? Все спрашивают, как приблизиться больше. Это, об этом я спрошу вас. Как мне приблизиться? И как сделать нам это в десятке? Больше, чем мы делали вчера.
Сегодня вы хотите принадлежать Творцу вместе больше, чем это было вчера. Если вчера вы были связаны между собой, ну, как бы в одной один килограмм силы, а сегодня два килограмма.
А чего это зависит, что мы добавили еще килограмм?
Своим желанием.
Только наше желание?
То есть, чтобы вы потребовали у Творца, чтобы Он связал вас так.
Понял. Постараемся. Спасибо.
Чем проще тема всегда будет правильнее и лучше.
То, что сейчас Цвика спрашивал, что вы делали больше, вы сказали, я ничего не делал. Это был первый ответ. Но вопрос, когда мы входим в ощущение «я хочу, 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 хочу», в итоге такое большое желание получать, что ты так много всего хочешь. Я никогда не понимал, как связать это ощущение. С одной стороны, вот это большое желание, а с другой стороны, это только желание получать все вот эти хотелки. И как можно связать это желание?
Нет, ты должен соединить себя с желанием отдачи ко всем товарищам. Когда вы обнимаетесь и стоите перед Творцом, и вы хотите быть соединены настолько, чтобы Творец показал вам единое тело, организм, без какого-либо различия между вами. И вот в этот организм Он посылает то, что Он хочет, чем они бы наполнились.
Но выбор из того, что ты так сильно хочешь, так это я чувствую. Это приводит меня так высоко, и потом так быстро ты падаешь вниз и разбиваешься. Это то, что происходит обычно.
Я вообще не вижу, где мы находимся на такой высоте. Нет, на какой еще такой высоте? Мы находимся внизу. И мы хотим, чтобы Творец обратил бы на нас внимание и увидел бы наше желание быть, то есть служить Ему. И тогда мы соединимся во всем, в чем только возможно. И будем выполнять то, что только Он хочет от нас.
Большое спасибо. Как подъем выше знания спасает человека от самого себя?
Потому что подъем называется, что он совершенствуется в своих свойствах, в своем намерении ради отдачи. И это называется подъемом.
А что дает ему возможность такую?
Но он хочет давать Творцу. Он просит сил, желаний, намерений, мыслей. И все вот это он выходит вместе с этим к товарищам, соединяется с ними, насколько они хотят. И тогда вот этими силами он поднимается, к Творцу.
Можно еще спросить?
Да.
Работа в десятке. Что это за взаимное включение, когда мы приходим к состоянию, когда нет разницы между мной и товарищами?
Нет разницы между тобой и товарищем. Я не могу сказать. Что значит нет разницы? Есть. Вас же двое, вы же не один.
Я говорю о хиссароне, облачиться в хиссарон товарища, быть в его килим. Это связано с высшезнанием. Что значит обрести хиссарон товарища, вот войти в такое включение в него?
Хиссарон товарища называется, что я тоже хочу прийти к тому, что он хочет прийти. И вот этот хиссарон я хочу обрести. Нет, ну, конечно же, я не обрету его хиссарон. Но мой хиссарон, который будет подобен его, чтобы был подобен товарищу.
Можно сказать, что в этом состоянии человек прорывает границу свою.
Почему?
Потому что он уже не в своих килим.
Почему не в своих килим?
Если я обрел хиссарон, товарищ, если облачился в этот хиссарон, то это становится один хиссарон.
Нет, 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 ты получаешь это все равно в хиссароне своем. В своем хиссароне. Нет у тебя в этом. Нет, есть взаимные включения, всякие такие вещи, но хиссарон остается твоим хиссароном, а его — его.
Да, дорогой Раф, вот вы несколько раз сегодня сказали о том, что мы становимся как одно тело с товарищами в десятке, и как бы перестаем перед ним. Вот как это происходит? То есть это в какой-то один момент мы должны сомкнуться мыслью, или как нам это сделать?
Это делает все Творец свыше.
Но технически как нам со своей стороны, то есть максимально ему помочь, чтобы он это сделал?
Быть готовым. Быть готовыми к тому, чтобы мы объединились все в одном желании, к одной цели.
Ну, мы пытаемся это сделать каждый раз и на уроках, и на всех наших мероприятиях, но что не получается? То есть мы все-таки каждый что-то по-своему хочет, либо не того хотим, либо недостаточно хотим.
Нет, потихоньку получается. Но еще не пришло до уровня, чтобы мы это почувствовали в своих чувствах.
Но здесь надо сделать акцент именно на том, чтобы как бы желания были похожи между нами, либо чтобы они были более сфокусированы на Творца. На чем надо сделать здесь акцент, чтобы это ускорить?
Чтобы желания были похожими друг на друга. Да.
Вот мы пишем, ну, как бы составляем молитву каждый день и пытаемся общий хиссарон, да, вот общее желание построить. Но здесь лучше тогда фокусироваться все-таки на чем-то одном, либо на том просто, чтобы соединить разные желания, товарищ.
На одном. На одном. Что нам важно сегодня? Тов, не саем без этого.